После того, как мы с вами посмотрели последовательность в развитии добродетелей, плодов духовных, как их называет апостол Павел, то, убедившись, что это совершенно непросто, что есть вот эта закономерная последовательность, что скачки здесь невозможны, что только вся совокупность предыдущих добродетелей может дать нам высшую из добродетелей любовь, нам нужно обязательно заглянуть через вот в эту тему через призму нашего состояния, через призму нашей греховности и страстности. Так, чтобы мы убедились в том, что, пытаясь делать вот эти добродетели, пытаясь их каким-то образом насаждать в сердце, вольно или невольно, мы все равно как-то к этому приближаемся, касаемся этого в христианской жизни своей. Это совершенно естественное и необходимое обстоятельство, которое встречается в нашей жизни. И сталкиваясь с тем или иным событием, вспоминая хотя бы иногда ту или иную заповедь, которая предписана нам Евангелием, мы пытаемся ее выполнять, и при исполнении заповеди не всегда понимаем, насколько качественно мы это сделали, насколько это сопряжено с действием страстей, с примесью грязи, и бывает, удовлетворяясь вот этими своими делами, мы впадаем в еще более опасное состояние самомнения, самодовольства. От того, что мы что-то выполнили, что-то мы сделали евангельское, как-то мы уже угодили Христу. И вот эта ловушка, этот капкан, или эта страшная мина, на которой очень легко взорваться и погибнуть, душу погубить, она каждый день под нашими ногами. Мы изо дня в день, став христианами, что-то да пытаемся христианское делать, и везде примешивается грех, везде примешивается страсть. Если бы мы умели различать добро от зла, умели бы отфильтровывать вот эти примеси, очищать само дело покаянием уже, последующим покаянием, очищать от примеси греха, то это было бы еще правильное направление в нашей жизни. То есть заповедь пытаемся исполнять, видим здесь примесь греховную, примесь страстную, само дело признаем как необходимое, что его нужно делать. Грехи, примешавшиеся здесь, видим и сожалеем об этом, сокрушаемся и каемся. В том, что сделали некачественно, сделали нечисто. При этом тщеславное самодовольство может родиться? Нет, вот когда мы так будем делать, тщеславие уже не родится. Тщеславие родится тогда, когда я буду думать, что я сделал качественно дело, что я выполнил его правильно. Вот есть закон, заповедь, я ее сделал, все. Греха же я не увидел, который здесь примешался. Некачественности исполнения, примеси страстности, если я не заметил, не умею различать вот эти тонкие духовные вещи, то я обязательно впаду в самодовольство, вот здесь меня тщеславие поймает. Если же мы видим примесь страстей и каемся при этом, после выполнения доброго дела, после выполнения евангельской заповеди, приносим покаяние в своих прегрешениях по ходу этого дела, то для тщеславия уже нет места. Тщеславие подавляется, уничтожается покаянием. Как удобно. Даже вот в этом нашем состоянии, нечисто исполняя заповеди, мы и то удобно можем спасаться и трудиться над большим, над лучшим качеством своей духовной жизни, лучшим качеством исполнения евангельских законов. Но при этом же нужно различать добро и зло. При этом нужно знать свои страсти, как они проявляются в нас, обнаруживать вот эти примеси. Подобно тому, как если хозяйка готовит еду, и она много туда насыплет перца, это же чувствуется на вкус. Но порой есть невозможно. А порой соли. Соли насыпано бывает столько, что ай, дерет, есть нельзя. Хоть выбрасывай. Вот вкусовые качества же помогают нам в определении качества пищи. Также точно мы можем определить, что пища испортилась, например, по запаху, по вкусу. А духовная пища, которую мы же потребляем, мы ее потребляем, наше сердце ее потребляет, все наши дела жизненные, вот здесь мы почему-то не умеем различать. Почему? Телесные органы чувств у нас работают. Осязание, вкус, нюх, так? Обоняние работают? За счет этого мы уберегаем себя от множества проблем. Одно, что проблем уберегаем. А в духовном плане эти же самые чувства, только духовные, они не работают у нас. А почему? Ну, это признаки смерти. Здесь не просто тренировка. Здесь не железо тягать. Здесь не шайбу гонять. Здесь не просто тренировка. Здесь нужно очищение. Очищение от этих самых страстей. Почему? Потому что помрачают ум страсти. Страсти где живут? В сердце. И когда мы их там не знаем, а они там продолжают не только таиться, но и развиваться успешно. И мы даем им эту пищу для развития. Мы не отсекаем ее из своей жизни. Не фильтруем вот эту часть греховную во всех наших делах. В результате страсти подпитываются. Они еще более помрачают ум. И при такой христианской жизни мы думаем, что мы развиваемся, мы совершенствуемся, идем вверх. И даже порой достигаем, думаем уже каких-то признаков любви. А ничего этого бывает нет. Потому что подделка начинается с самого начала. С самого начала, с самой первой добродетели, о которой говорит апостол Павел, вот здесь уже, вот здесь мы спотыкаемся. Здесь дьявол нам ставит такой капкан, в который мы попадаемся все легко. И вырваться из него так и не можем. Годами не можем вырваться. Об этом мы многократно говорили. Еще раз подчеркнем, что нельзя воздержание частичное. Нельзя вести борьбу только с какими-то отдельными страстями. Нельзя вести борьбу только с какими-то отдельными грехами вот в этой конкретной страсти. Нельзя одни ненавидеть, другие любить. Нельзя с одними бороться, а другие еще жалеть. Вот это не будет борьбой, это будет игрой, тем обманом, который очень выгоден для сатаны. Мы заворачиваемся в красивую оберточку, она называется православие. И при этом мы начинаем мечтать, может быть, уже и о спасении. Дела ж какие-то делаем, дела, причем, которые нам предлагают официально, совершенно и открыто в церкви, предлагают отцы, пастыри, они говорят, общий набор мероприятий, которые делают нас кем? Православными. При этом догматы можно не знать вообще, думать как попало, верить как попало. Когда задают простейший вопрос человеку, о каком-нибудь из догматов? И человек такое там говорит, что ну просто трагедия, слушать даже ужасно. И ничего, люди годами живут в этом состоянии. Мы же не малограмотные крестьяне древней Руси, когда не было образования, не было школ. Некому было учить, хотя пастырей было много. Как говорят, на 800 христиан один пастырь приходился в дореволюционной России. То есть один пастырь на 800 человек. Это реально стадо, которое он мог вот-вот собирать, как-то вокруг себя пасти его, как-то учить его годами. Время же было мирное. Детишек крестили малолетними. А дальше? А дальше кто их учил? Если папа с мамой имели грамотность, знали веру, они передавали. А если нет? А если папа с мамой были не научены? Почему? Да потому что работали от зари до зари. И особо никто не беспокоился о том, чтобы их обучить грамоте, чтобы даже их обучить вере. Ведь вере можно обучить и без грамотности. Христиане в прошлые времена были такие, что букв не знали, писать не умели. Книги вот столько стоили, что это кошмар просто был. Их покупали только богатые люди. Как же учились древние-то христиане? Всегда были школы. Школы, беседы. Не только оглашение перед крещением, которое длилось год. Год человека готовили, это считалось нормой, нормальным совершенно явлением, когда человеку в течение года, он регулярно должен был приходить на занятия, бывало, сами епископы проводили эти занятия, не только священники, епископы сами. И сам епископ крестил христиан. Вот какие были подвижники в те времена, какие были пастыри, какие были отцы. Если человека учили основам веры за этот год, то не только этому. Учили и правильной христианской жизни. Потому что выучить теорию веры, можно за несколько часов, за несколько занятий. А потом еще помочь человеку в деталях, в нюансах каких-то разобраться и попросить, чтобы он это не забывал. Периодически напоминать можно самому себе или кто-то. А вот христианской жизни, нравственной жизни-то учить, это намного сложнее, это намного хуже. Почему? И человеку-то больней дается. Почему? Потому что, когда мы начинаем говорить о страстях и грехах, обличается самолюбие человека. Не все выдерживают. Некоторые краснеют, некоторые бледнеют, кто-то злится, кто-то рвет этот дневник и разбрасывает его в разные стороны. Заявляя о том, что счастья в жизни и так мало, вы еще последнее отбираете. Вот это греховное счастье, которое стало для нас счастьем. А если уж призывать человека на борьбу вот с этими грехами, это вообще больно, потому что это призывать человека на крест. Вот потому вторая часть Обучение нравственности христианской – более длительный процесс, более болезненный и для человека более сложный. Потому что это длится потом годами. Годами идет эта страшная кровопролитная борьба. Причем это вот тот все первый этап воздержания, где нужно научиться воздерживаться, то есть бороться со всеми страстями. Вот некоторое время тому назад появилась необходимость рассказать, а как страсти в пост действуют. И вот появилась такая лекция, она была на телеканале «Союз» когда-то, в уроках православия, о действии страстей в пост. И удивительным образом там как-то с Божьей помощью удалось показать, как все страсти в пост обостряются, как они взаимодействуют одна с другой, как они передают силу одна другой, как они аккумулируются, со всеми с ними бороться, аккумулируются в гордости. И если не трогать гордость во время поста в виде самомнения, в виде своеволия, в виде желания кого-то учить, в виде упрямства, в виде осуждения других людей, в разных вариантах, если гордость свою не трогать во время поста, мы же представляем пост как что-то не есть. Вот и все для нас пост. Но от чего-то еще кто-то отказался от компьютера, кто-то отказался от телевизора, а некоторые и это продолжают делать в пост. Только в пище ограничения. А остальные это страсти куда девались? Их тоже нужно связывать. Им тоже нужно назначать пост. И если мы с гордостью не боремся качественно, правильно, как это предполагает аскетика, то после поста вся сила, вся греховная сила страстей, которая в пост аккумулируется в гордости, она потом возвращается обратно во все эти страсти, которые вспыхивают буквально такой, с такой силой, натосковавшись, наскучавшись. Потому после поста мы становимся какими? Хуже, чем были до поста. Вот она страшная правда. Итак, если мы словесно это не можем понять, не можем представить, то вот здесь схематически, в виде кружочков и стрелочек, все показано. Как мы опасно ходим, как мы опасно живем. Насколько посты, которые мы годами соблюдаем, для нас бесполезны. Они не исцеляют наши души, они не помогают нам эти посты. Они не просто бесполезны, они опасны для нас. Вот такая форма постов, которую мы держим, она опасна для души. Она дает самомнение, она подпитывает гордость. А после этого всплеск всех страстей и понесло, и понесло. Люди на светлой седмице не могут остановиться вообще. Потребляют страсти, как пес, который с цепи сорвался. И вот пока все помойки не оббежит, он остановиться не может. Все соберет, душа человека, все соберет. А потом, отравившись этой гадостью, люди уже говорят, когда же кончится, наконец, эта светлая седмица? Господи помилуй, так что же, светлая седмица виновата? Что здесь нам разрешили все есть? Нет, это мы виноваты, мы не можем себя сдержать. Разрешили нам все делать? Где сказано, что на светлой седмице можно сидеть, пялиться часами в телевизор? Где сказано, что можно сидеть за столом часами, обжираться и упиваться? Где сказано? Светлая седмица разве для того? И вот мы воспринимаем все по-плотски, потому что мы люди плотские. Даже пост держать мы не можем. То мы слишком строгие посты себе назначаем и срываемся, надрываем свои внутренние органы, которые так больные. Люди после операции надорваны, говорят, нет, я буду поститься, с таблетками, но я все равно буду поститься. Ну, на второй-третьей неделе уже приходится совсем оставлять пост, употреблять молочное, помимо таблеток, ну, чтобы в больницу не загреметь. А на последней неделе, говорят, я еще попробую, еще опять возьмусь, опять строгого поста себе дам хорошенько, но чтобы к причастию, к Пасхе подготовиться. Нет, вот свидетель Игнатий говорил по-другому. Умеренный, он говорит, равномерный пост. Надо так его сделать, чтобы пост дал результат, пользу. Умеренность и равномерность поста – это необходимейшие условия. Без скачков, без чрезмерных строгостей. Для этого должен быть рядом опытный в духовном плане человек, который знает наше духовное состояние, социальное положение, нашу опытность соблюдения постов и в борьбе со страстями. Знает все про нас. И может, задав нам вопросы, выяснить, какой пост нам по силам. Если нам по силам, мы здоровы, и у нас не какая-то там очень ответственная и опасная работа, и нам по силам пост по уставу, будем по уставу поститься. А если это невозможно для человека, нужны послабления. И пастыри, добрые пастыри, они, понимая нашу немощь, особенно знаете, какие добрыми становятся в этом отношении? Знаете, кто снисхождение нам дает мирянам в посте? Послабление в постах. Да, вот такая правда. Вот молодые крепкие пастыри, еще не имеющие печального жизненного опыта, не имеющего опыта болезней, тяжелых операций, каких-то там страданий. Они говорят, нет, пост, ревность у них такая, и сами они ревностно постятся, и нам говорят, надо поститься. Вот. А те, кто поболеют сами, к определенным годам, в 50, побольше, в 60, понимают, что пожилым людям не так-то просто. Тем более, если они только-только еще учатся этому духовному искусству поста. Нужно давать снисхождение. Нужно вникать вот в эти наши немощи. Некоторые люди такие нервные становятся в пост. Так самолюбие у них ущемляется от ограничения в пище. Самолюбие надрывается просто от того, что тело страдает, что оно не получает привычного, любимого питания. Там начинается бунт внутри. Этот бунт выражается в ухудшении настроения, в раздражительности, в потере сна, у кого потеря сил. И начинают люди друг друга есть. Так так отцы и говорили некоторые, уж лучше мясо тогда ешьте. Ну что друг друга-то есть? Ну если совсем не в моготу. Не получился пост, ну не получился. Значит, надо подготовиться к посту правильным воздержанием и борьбой с другими страстями. Значит, еще пост человеку не по силам. А почему? Потому что кроме чревоугодия есть еще и другие страсти. А если чревоугодие было развито до такой степени, что его ограничить ничем невозможно. Ну, например, человек даже режим дня не умел соблюдать. Ел по ходу дня столько раз, сколько хотел. И тогда, когда хотел, и что хотел. Неумеренное такое употребление пищи. Ну, какой человеку пост? Или он весь день будет есть постную пищу, или будет объедаться этой постной пищей. Нет, режим-то надо продолжать соблюдать. Режим питания. Даже в пост. Если в пост голодно, как люди говорят, поел, поел, вроде бы наелся. Полтора часа прошло, а утроба чего говорит? Давай еще, давай. Внутри там что-то начинается такое в желудке. А чего начинается? Обыкновенное жжение, ощущение голода, да? А почему он начинается? Обыкновенный химический процесс. Стенки желудка вырабатывают кислоту, и эта кислота раздражает эти стенки желудка. Ощущение там какого-то жжения, обыкновенное чувство голода. А что из-за этого? Нервничать надо? Бояться надо? Нормальный физиологический процесс. Что надо делать? Сидеть и мучиться, да, как оно есть хочется? Или как бороться с этим? Когда через полтора-два часа снова хочется есть. Что делать надо? Умные люди бегут на кухню и чего-нибудь едят еще. Добавляют. Говорят, нет, желудок нельзя так надсажать. Стенки разъест этой кислотой. Говорит, болеть буду, какая-нибудь там зараза появится. Нет, говорят. А нормальные христиане, опытные, просто занимаются другим делом, как вы правильно и сказали. Занимают себя другим делом, кто-то берется читать, кто-то берется дела по дому делать, кто-то на работе исполняет то, что он обязан исполнять. Все, отвлек внимание, и никакого там нет насилия внутри, никаких там нет проблем. А потом еще 4 часа пройдет, еще надо вспоминать, я что-то есть хотел или нет, уж слишком отвлекся. Пора, по режиму пора. Вот. Только вспомнил, а оно там что говорит? Да-да, говорит, 2 часа тебя уже жду, давай. Ждет же, ждет. Оно же не мучает, оно ждет нормально. То есть вот такие обыкновенные какие-то приемы, самые простейшие, надо, чтобы кто-то человеку об этом рассказал, чтобы он не страдал от этой муки, от голода. А то ведь люди сосредоточат внимание на этом чувстве голода. Ходят, 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 ходят по квартире из угла в угол, мучаются, мучаются, страдают, страдают. Или пойдут наедятся, или телевизор включат. Ну, отвлечься же надо, говорят. Не знал, что делать. Вот так досадно, вот так огорчительно. Итак, воздержание должно быть правильным в отношении всех страстей. Нельзя думать себе, что что-то одно мы можем бороть, а другое развивать. Одно себе послаблять и разрешать, а с другим как-то пытаться уже что-то делать. Вот если на этом первом этапе мы забуксовали, не будем вести его правильно, как нужно, не окажется рядом опытного инструктора, советчика, ну или как раньше называли наставника, вот здесь мы проигрываем на первом этапе. Никакого движения дальше не будет. Будет имитация всех остальных добродетелей, только изображение. Только наше фантастическое или фантазийное представление того добра, которое мы будем делать. Потому что, как мы узнали от отцов, существует естественная взаимосвязь последующей добродетели с предыдущей. Только когда предыдущая появится как реальная добродетель, она становится матерью для рождения следующей добродетели. И взаимосвязь духовная реально прослеживается. Мы ее попытались с вами отследить. Она действительно есть. Итак, если мы в воздержании ничего с вами не сделали правильно, как нужно было делать, то вторая добродетель кротости у нас никогда не родится. В том виде, как она полагается быть, как ей полагается быть добродетелью. Тогда разве мы не испытываем когда-то вот этих явлений кротости, если не, или не видим в других людях, как они бывают кротки? Вот если посмотреть в храме, это в пост еще острее наблюдается, некоторые люди, прямо сама кротость, прямо сама кротость, шея согнута, глаза опущены. Если кто спросит, поклонятся в ответ, даже не разговаривают ни с кем, сама кротость. Совет кому-то дать? Да, шепотом, тихонечко. Самый правильный совет тут. Похоже на кротость? А если им надо перейти с одного места в другое, они на цыпочках крадутся. Как бы не разбудить тут кого в храме, как бы не толкнуть. Впечатление кротости, да? Прямо впечатление кротости. Но если мы первую добродетель не освоили, как это обычно у нас бывает, то такой кроткий, вот когда он здесь, вот так кротость изображал, он почему-то приходит домой, и вот эта кротость разворачивается другой стороной. А там дома его домашние, перед кем быть кротким? Перед кем? Он там главный, он старший, он начальник. Пошел команды раздавать, пошел возмущаться, пошла. Это чаще про пошла говорят. Ну, то есть у сестер это чаще получается. Домой пришли, и все не так, все неправильно. Ботинки разбросаны, грязь опять не убрали, посуду за собой не помыли. И внутри вот что-то начинается, такое возмущение, такое раздражение. Ну, придут, я им скажу. Ну, я, вот опять они такие-сякие. А бес не дурак. Он там спектакль устроил, кротость изобразили вместе с ним. Пожалуйста, он содействие окажет. Он говорит, мы возьмем дома. Мы возьмем дома свое. Спектакль традиционный, сценарий тот же самый, действующие лица, все свои роли знают, все свои роли знают. У них тоже опекуны есть свои. Придя домой, причин там сотни найдется причин, чтобы прицепиться к кому-нибудь. А внутри же хочется прицепиться. Но желание там разжигает, надо кого-то укусить. Пока человек не укусит кого-то, он покоя себе не находит. Ни читать не может, ни молиться не может, ничего не может. Почему? Потому что заводит вот какая-то такая вот эта обстановка. Окно не забыли открыть, шторы опять раздернули. Кто ходил в мою комнату? Заходит туда, опять постели не заправили. А этих белье раскидано. Неделю уже говорю, погладьте белье. Его уже заново стирать надо, говорит. А вы его еще не погладили, потому что оно испачкалось. Лежа здесь в стопе. И еще. Там сотни примеров, курьезных очень примеров. Очень разнообразных и интересных. Наконец эти домашние приходят, и накопившееся там, оно не может удержаться. Вот если бы мы были хоть чуть-чуть опытны, если бы действительно элементы кротости у нас зарождались, но при условии, что мы воздержание правильно бы проходили, если бы борьбу со всеми страстями вели, и гордость бы этим, хотя бы подсечку ей какую-то дали, чтобы у нее уже не было такой силы, тогда бы мы ее хоть удержать-то могли. Оно внутри кипит. Хочет вырваться. Хочется им высказать все. И за один раз их сделать какими? Святыми. Святыми. Я сам не могу быть святым, но я их сделаю святыми. Почему? Потому что их эта греховность, она меня раздражает. Они мне мешают спасаться, мы говорим. Это из-за вас я грешу. Так мы говорим? Правила такие у нас, да? Это из-за вас. Это вы меня достали. Вы меня довели до греха. Так на исповеди и скажу. Да. Так вот, если бы хотя бы элементы кротости начинали в нас появляться настоящие, мы бы хотя бы вот это возмущение традиционное, которое возбуждает вот эту страсть ущемленного самолюбия, которое сливается в этот самый гнев, и вот он внутри прямо рвет человека, мы бы хоть его сдерживали. Ну, понимая, что нельзя же сейчас рот-то открыть, нельзя. Оттуда просто выскочит эта собака и начнет всех кусать. Так надо хотя бы заклеить его рот, сидеть, зажав его двумя руками в комнате и не выходить. Пришли они там, чего они там делают, гремят посуды, ругаются. Только бы мне не выйти, только бы войну не развязать. Нет, нет. По какой-то причине надо выйти в коридор, да. Надо выйти, что-то тянет туда. Какая-то причина появится. И там только стоит увидеть эти рожи. Только стоит увидеть, и все. И все. Слова откуда-то берутся сами. Действия традиционные сами. Скандал. Очередной скандал. Почему? Потому что они такие же. Они же такие же. У них тоже пост, если это семья верующих людей. У них тоже страсти. Воздержание они тоже не ведут так, как полагается. С своими страстями не борются толком. Они такие же пришли заведенные. А бесы, они же друг с другом-то общаются очень легко и быстро. Они как молния перемещаются. У них есть какой-то свой особый телефон, по которому они как-то разговаривают. И те бесы, которые ведут родственников домой, они их заранее заводят по договоренности. А этот заводит нас. Ну как тут избежать? Ну как тут избежать скандала? Получается традиционная стычка. Все пришли злые, все пришли раздраженные. С ущемленным самолюбием только слово сказать. Вот только слово сказать. А в ответ сразу, ты опять закрой свой рот. Ну так это уже надоело. Вот любое малейшее замечание, любая малейшая подсказка. Нельзя говорить. Ну нельзя. Нет, надо сказать. Надо сказать. Вот отсутствие кротости. Вот так. В храм пришли. Опять кроткие, идеальные. Такие смиренные. Голова опущена. Шея в плечи втянута, на цыпочках ходим, перебираемся там, как будто какие-то лазучики там. Вот откуда это все берется? Что это за спектакль? Это вот эта подделка кротости, это она все. Это вот мы такие бываем. В храме мы ни за что не посмеем вот так себя вести. Почему? Так там же батюшка нас увидит. Ну стыдно же, неудобно перед священником. И потом же наиствовать к нему надо идти. А священник еще внимательный. Он нет-нет, так глянет, а ты, исповеди, оторвет, скажет, вот там в дальнем углу, пожалуйста, перестаньте разговаривать. Вы на исповедь пришли или что? Вы даже мне мешаете, говорит, слушать. А на исповедь потом придут. И батюшка будет слушать. Признается в грехе или нет вот эта христианка, которая в том дальнем углу развела разговоры какие-то. Раз-два сделает замечание священник, уже неудобно, стыдно. И потерпеть хотя бы временно в храме, откуда-то берется сила. И бес даже помогает, он не против. Давай, дома вдвойне возьмем. Так же точно, если соседи или кто-нибудь, или позвонил кто-то по телефону, и что-то не то или неприятное для нас делают, вдруг выскакивает из нас вот это традиционное. Мы забываем, что пост. Забываем, что нужна кротость. Вот они подделки. Это на показ. На показ. Это на показ. Это театрализованное представление. Мы играем роль. Исполняем роль. А в действительности кротости нет. Потому что кроткий, если он кроткий, он и здесь такой, он и там такой. И что бы ни случилось в жизни, а он всегда помнит о том, что нельзя отвечать злом на зло. Он всегда помнит о том, что впереди будет суд, будет смерть. Страх Божий в нем уже зарождается. Он боится грешить, такой человек. Он везде старается себя сдерживать. И неважно, в храме он, на виду у людей, или он в уединении находится, или в квартире среди домашних, или в обществе. А какая разница? А Бог разве не видит? Или Бог только в храме живет? Вот же у нас наивное представление. В храме мы так себя должны вести, а дома ведем как попало. Почему? Здесь Бог не видит, значит. Вот так выходит. Значит, мы оглашение не проходили. Или прошли формально и забыли, что Бог везде, все видит и слышит. За все будем отвечать. И даже за то, что мы театрально кроткие в храме, даже за это будем отвечать. Мы изображали эту театральность, потому что делали ее в какой-то мере на показ. На показ. И нам даже самим от этого бывает приятно, от того, что как мы сегодня удачно себя тут вели, какие мы тихие, кроткие, смиренные. И тут же взгляд невольно бросаем, а эти не такие в храме. И что мы о них думаем? Мы осуждаем, мы сразу их осуждаем. Мы сразу же их осуждаем внутренне. Если не скажем вслух, то внутренне. Или подойдем поучить их. Куда девалась кротость? Даже в храме. Подойдем их научить. Что вы так себя ведете? Вы куда пришли? В храм? Или вы на улице тут базар разводите? Вот такое выражение с осуждением, с явным осуждением, с гневным таким чувством в голосе. Все, потеря кротости. Кроткий, если и сделает замечание, то он же просит. Он же просит, он же не командует. Он же не обличает, он же не считает, что у него есть право учить других. Попросить, да, есть право. И настоятель в храме такое право дает. Попросить, говорит, разрешаю. Попросите, чтобы не шумели. Вот. Так изображение кротости в нас, это иногда бывает еще и ложный стыд. Под кротостью, как нам кажется, что это кротость, иногда бывает ложный стыд. Когда мы стыдимся порой сделать то, что совершенно естественно для человека, и уводим как бы это все, как в что-то непотребное. Вот один человек недавно рассказывал, что у него есть какое-то такое странное стыдливое чувство, что он, например, не может остановиться, скажем, и на дороге склониться и завязать шнурок, который на ботинке развязался. Ну что за странность такая? Какой-то ложный стыд. Ложный стыд. Боится, например, сказать, что он верующий человек. Ну вот, у него друзья, знакомые какие-то, и он с ними вроде бы и общается по необходимости, или на работе. Вот на работе коллеги, которые ну, такого же уровня, такой же профессии. Например, пост начался, а человеку трудно, когда люди садятся за стол и кушать вместе, собираются, как раньше всегда, свое из дома приносят, а он же приносит постную пищу. И все сразу заметят. Заметят, а добрые еще подсунут колбасу какую-нибудь. Что ты сегодня без мяса? На тебе кусок колбасы. Поделятся. Но в этом случае что остается? Вот так с кротостью сказать, что братья, спасибо, извините, у меня пост. Как трудно это бывает сделать. Насмех подымут. Осуждать за глаза будут. Скажут, чокнулся, с ума сошел. Фанатиком стал. В веру подался. Скоро в монахи уйдет. Начнут смеяться, семью бросит. И такого там, особенно в мужском коллективе, такого наговорят, хихихаха. Так вот, вот этот ложный стыд делает кротким человека. Он прячется, втихаря где-то покушает, заранее, попозже, все скрывается, скрывается, начинает уклоняться. Уклоняться от тех, с кем вместе раньше сидел за столом и ел. Ложный стыд. Такой случай даже апостол Павел заметил у апостола Петра. Был такой факт, не помните? Когда апостол Петр, пока не было пришедших из Иерусалима других апостолов, он ел с язычниками, которые были крещены христианством. Ел с ними за столом. А иудею нельзя есть с язычниками. Но они же уже не язычники были, они христиане. А он иудей из иудеев, да? Как бы вот такой коренной. И вот ел с ними все как обычно. А как пришли братья из Иерусалима, апостол Петр стал уклоняться. Уклоняться. Как бы это чего не вышло, вдруг осудят. Апостол Павел взял его и обличил при всех. Что ж ты, говорит? Так они же христиане, свои. Ты же ел с ними, пока не было тех. Почему сейчас не хочешь есть? Посмотрите как. То есть не только мы сами грешники можем попадать на таких вот ловушках бесовских. Если даже великие на этом поскальзывались, то нам-то ничего удивительного нет. Поэтому нужно следить нам с вами за собой и смотреть, как вот эта вторая добродетель у нас с вами развивается. Где какие есть отклонения, где какие есть ошибки. И как бы нам вместо приобретения добра не приобрести здесь себе вред. Итак, третье. Вера. Вот у нас христиан... Когда она остается мертвой, вот эта самая вера, страх Божий не оживляет ее, то вера иногда превращается в самоуверенность. Эта самоуверенность говорит порой так. Я верю, что Бог мне поможет. Я верю, что я выбрал правильное дело, что это Богу угодно. Я верю, что Бог мне простит. И при этом грешим. Мы же верим и грешим. И не каемся, и не сокрушаемся, и страха Божьего нет. Вот эта самоуверенность начинает подменять веру в нас. Вера, живая вера, которая выражается в страхе Божьем, заменяется самоуверенностью. Это подобно протестантам, которые, если они уверовали, они считают, что этого достаточно, что они уже спасены. Им не нужно вот так трудиться в покаянии, как это предполагается у нас в православии. У них есть вот эта самоуверенность. Также есть определенная самоуверенность у католиков, которые внесли индульгенцию. Они абсолютно уверены, что грехи им теперь простятся. Хотя они наделали их очень много, и каяться в них не сумели, и епитимию за грехи не понесли, лишь только заплатив индульгенцию, вот думают, что грехи простятся. Мы тоже сами платим индульгенции, мы, православные христиане, мы тоже этим болеем. Знаете, когда? Когда ходим на соборование. За соборование взимается плата, хотя эта индульгенция очень маленькая. Плата маленькая взимается по сравнению с теми индульгенциями, которые у католиков заведены. Но при этом, при соборовании, мы надеемся, что нам простятся какие грехи? Вот эти все. Вот эти все. Мы же их все забыли. Мы все забыли. Мы можем так сделать. Вот я никогда этого не знал. Говорит человек, не говорите мне. Не говорите, мне лучше их не знать. А зачем? Если я буду знать, отвечать придется. А я не знаю. Я забыл их, будем так считать. Я их не понимаю. Я их не помню. Пойду на соборование, а там грехи прощаются. По крайней мере, в последнее время, последние годы особенно делается акцент на этом. Что в соборовании прощаются грехи, какие-то грехи. То ли забытые, то ли непонимаемые нами, то ли неосознаваемые нами. То ли те, за которые епитимия положена, а мы ее нести не можем. При этом акцент уводится совершенно в другую сторону. Потому что соборование предполагается для человека, который находится в болезни. Эта болезнь не лечится уже врачами. Она вызывает страдания тяжелейшие и может привести человека к смерти. Так апостол Иаков и говорит, на словах которого основано таинство соборования. «Если кто болен из вас, пусть призовет пресвитера в церкви». И пусть помолятся над ним, и помажут его елеем. Зачем? Чтобы исцелился. Чтобы исцелился. И дальше идет добавочка. И простятся ему грехи. Священному Писанию свойственно менять части предложения местами. Поэтому иногда мы не понимаем смысл Священного Писания. Значит, смысл в том, что человек болеет, если за какие-то грехи, и сам их не знает, осознать не может, или уже так болеет, что даже исповедоваться не может, то если придут вот эти пресвитеры церкви и помолятся над ним, то вот эта молитва праведного, усердная молитва праведного, она много может. За молитву вот этих праведников, усердных праведников, пресвитеров, Господь может простить человеку тот грех, за который он получил эту опасную болезнь, и тогда он исцелится. Но если мы не видим исцеления, на каком основании мы утверждаем, что ему грехи простились? Основания есть для такого утверждения? А где, кто сказал, что духовные болезни при соборовании исцеляются? У нас сказано, если болеет конкретно, речь идет о болезни телесной. То есть телесные болезни исцеляются в соборовании. Духовные болезни где исцеляются? Да. То есть вот видите как? Мы подменяем одно таинство, начинаем подменять другим таинством. Вот это нам кровавое, тяжело дается и не хочется. Мы говорим, есть более удобное, более простое. Заплатил совсем немножко, маленькая индульгенция. И там простятся грехи. И акцент именно на этом делается. Причем болезни-то не исцеляются. Если болезнь вызвана какими-то грехами, и если пресвитеры молились и помазывали елеем, если болезнь не исцелилась, человек не исцелился, болезнь не прошла, на каком основании можно утверждать, что грех-то простился? И если бы простился грех, результат был бы явный, исцеление от болезни, как это было в прежние века, как это были святые пресвитеры. Причина здесь, как объясняют толкователи, не в том, что маслом помазали, не в том, что прочитали положенное по требнику, и даже не в том, что семь человек должно быть, как первоначально было в первенствующей церкви, иногда допускалось трое, но семь было более традиционно пресвитеров, а в том, что эти пресвитеры должны так помолиться Богу, так помолиться, чтобы этой молитвой покрыть долг вот этого грешника, покрыть грех его, чтобы Господь простил ему этот грех. И тогда и чудесное исцеление от болезни может быть. Но поскольку фактов таких в настоящее время крайне мало, то мы и должны с вами уже относиться, ну как бы, с опаской, с осторожностью к тому, что мы делаем и как мы понимаем. Так много может усердная молитва праведного. И дальше апостол Иаков ссылается на кого, помните? Пример одного такого праведника приводит. Молитва которого много могла. Помните кто? Не помните? Он говорит, вот Илия. Такой же был человек, как мы. Здорово? Ну, Илия, пророк. Такой же был человек, как мы. И помолился Богу. И Бог заключил небо. И не было 3,5 года дождей. А потом Илия опять помолился. И Господь открыл небо, и пошли дожди. Вот такой же человек, как мы. Илия. Здорово? Вот она какая праведность. Вот такая она праведность. Потому что праведники ничего не просят у Бога противного Богу. Противного Богу праведники не просят. У праведников есть особое свойство. Они знают от Бога волю Божью. То, что угодно Богу, они только этого просят, потому и получают. Батюшка Серафим Саровский воспылал ревностью об архиереях его времени, хотя прекрасно понимал, какие они ленивые, нерадивые, как они отравляют стадо своей жизнью, своим поведением, как они перестали его пасти, перестали сохранять догматы, перестали учить нравственности. Ведь это их жизнь в церкви, их дела привели к 17-му году. И праведники это видели, понимали. Святитель Игнатий пророчествовал: быть беде, быть беде. Праведный Иоанн Кронштадтский говорил: реки крови и слез потекут по земле русской, если не одумается русский народ. Не одумался народ. Случилось все. Что предвещали? Так вот, батюшка Серафим задолго еще пытался молиться Господу: Господи, прости архиереев, прости их всех. Господь что ему ответил? Не молись, не прощу. Не прощу, Господь сказал. Это не прощается. Вот такое не прощается. Когда разоряется стадо Христово, когда тело церкви растлевается теми, кто должен его осолять, соль обуяла, перестала обладать соленостью, перестала эти гнойные раны исцелять этой солью, гнойные раны душ человеческих. Все. Прощения не получили. И в 17-м году коса смерти косила всех, и их тоже. И архипастыри, и пастыри, и простой народ. И направо-налево. Мясорубка была. Очищение тела церкви. Страшное очищение тела церкви. Подобно тому, как хирурги беспощадно вырезают опухоли с тела человеческого, режут, режут, отрезают какие-то части. Зачем? Чтобы сохранить жизнь. Вот так и Господь тело свою церковь, свою земную, беспощадно порезал, предал, предал по руганию. Для того, чтобы сохранить возможность хотя бы остатка жизни. Так, чтобы через 70 лет этого плена, вавилонского, коммунистического, дать еще возможность церкви возродиться здесь у нас в России. И горькому сожалению, это возрождение опять пошло тем же направлением, которое было до революции. Опять все туда же. Потому что все то, что нужно, забыто уже давно, которое начинается вот отсюда. А если начало самое забыли и понимать не стали, то как достигнуть большего и высшего? Итак, вера для нас бывает самоуверенностью. Мы абсолютно убеждены бываем в том, что будет так, как мы хотим, а вовсе не так. Так мы бываем самоуверены в том, что если я на исповедь сходил, 3 дня попостился, каноны вычитал, последование вычитал, на вечерний был, что причастие мне уже точно как будет? Точно во спасение будет, точно не в осуждении. Я же все сделал, что с меня требовали. Да, формальные требования такие, но Господь разве это требует? Вот даже мы почитаем у святителя Игнатия, он говорит, чтобы принять Христа, нужно что? Сокрушение сердца. Чтобы удержать Христа в сердце, что нужно? Тоже сокрушение сердца. Вот оказывается как. И все те подготовительные меры, которые назначает сегодня церковь для нас, для мирян, чтобы принять в причастие Христа, эти подготовительные меры сами по себе не нужны Христу. Они не дают гарантии принятия Христа, вхождения Его в наше сердце. Они подготавливают наше сердце, если подготавливают. А если не подготавливают? Если эти меры не разрыхляют наше сердце. Если как был камень, так и остался. Если сокрушение так и не родилось, страх Божий так и не ожил. И вычитали все, и попостились, и с самодовольством к чаше подошли. Все же выполнили, все приготовились. Господь, входи. А Господь как туда пойдет? Там срам, там грязь. Там же с этим не работали, это все не вычищали. Куда мы такого великого гостя приглашаем? В нашу грязь. Как же он туда пойдет? Мы его зачем приглашаем? Чтобы он вместо нас, у нас там, чего сделал? Прибрался бы там, да. Потом бы он прибрался, а мы бы опять что делали? Гадили, да. Вот так издеваться над Христом, наверное спросится с нас. Наверное, спросится. Но в нас же самоуверенность есть. Итак, вот такая наша вера. Она не является живой верой, страха Божьего нет. Мы делаем много и не так, много, если не сказать все. И при этом думаем, что мы делаем так, как надо. А почему? Только потому, что мы не захотели почитать у святых отцов, а как оно надо. Мы не захотели посмотреть на себя внимательно после святого причащения, что с нами бывает, что с нами происходит, куда нас несет та или иная страсть. Почему мы, не успев причаститься, снова впадаем в грехи? Так мы же изгоняем Христа из сердца. Даже так поразмышлять мы и то не можем. Еще не научились, и никто не научил. Вот иногда бывает так, что встретится пастырь, ревностный такой, старательный, пытается, чтобы не погубить нас, а предостеречь от большей беды. Потому что причастие в осуждение, как говорит святитель Игнатий, это уже на вершине всех грехов. Вот построили эту пирамиду грехов, и сверху еще макушки не хватало. Еще недостойно причаститься еще в осуждении. И все. И вот бывает, пастырь начинает это понимать, начинает заботиться о своих прихожанах. Нет, говорит, нельзя вам причащаться. Мы какие при этом? Упертые. Мы упертые. Мы говорим, я не могу. Мне надо причащаться. У меня же не будет сил. Как я буду побеждать мои грехи? Батюшка убеждает, опять говорит. Опять христианка злится. Опять волнуется, опять тревожится. В конце концов, ей надоело уже препятствие это преодолевать в лице священника. Она говорит, архиерею жалобу напишу. Уже месть пошла. Уже угроза. Это что такое вообще-то? Это шантаж. Обыкновенный шантаж. Ты, батя, или смирись сейчас передо мной. Ты ж смирение проповедуешь? Давай, смирись передо мной. Вот терпение уже заканчивается у священника. Ну как, уже слов не хватает. Он же все употребил, что мог. Он сейчас уже свободен? Его нужно наказывать будет после этого? Все употребил, что мог. Убеждал, уговаривал, доказывал. Не злился ведь, не ругался. Убеждал, понимая, как это опасно. Нет, стоит на своем, еще угрожает. Вздыхает батюшка, говорит, ну что я могу поделать? Я вам все сказал уже несколько раз. На мой взгляд, вы не можете сейчас причащаться. У вас вот эти дефекты, эти грехи, в осуждение будет причастие. Но если вы так настаиваете, если не в моготу совершенно вам согласиться со мной, я вынужден действительно проявить вот это смирение христианское. Под вашу ответственность. Хорошо. Если вы не признаете своих грехов, под вашу ответственность будете причащаться. Что с вами будет, я не знаю. И вот батюшка рассказывает, такой чудесный случай произошел. Только он сказал вот этой своей христианке, прихожанке. Она после этого, как бы, видимо, довольная, пытается войти в двери, какие-то двери в храм, и ударяется, как будто лбом в стекло. Можете себе представить? Это не те века, это наши времена. Вот искренность. Искренность нужна Богу, наша искренность. И пастырь искренность нужна Богу. Старался изо всех сил, искренне, и скорбел об этом человеке. Бог, как будто бы лбом, говорит, об стекло ударяется, дверь открыта. Останавливается, ничего понять не может. Как у преподобной Марии Египетской, действительно, там толпа была, там ее вытесняли. Там был физический процесс движения народа, она пыталась тоже втиснуться, а ее как-то толпа вытесняла, ангел ее, я думаю, вытягивал оттуда и в угол опять загонял. А в толпе, если ты как бы не прорываешься вперед, тебя все равно вытесняют. А здесь никто не мешал. Она делает вторую попытку, опять войти в эти открытые двери, опять тресь лбом обо что-то. Стекло какое-то тут стоит. И не видно, главное, ничего. Она опять ничего не понимает. Вот упрямство какое. Самоуверенность какая, да? Самоуверенность. Батюшку заставила смириться перед ней. Вот мы какие? Шантажом добилась своего. Третий раз делает попытку. Бабах. Еще раз лбом стукнулась. Трех раз, видимо, хватит. Удивительно. Здесь нужно понимать так, что Господь о ней тоже печется. Как и преподобной Марии Египетской. И Господь за нее тоже кровь свою проливал на кресте. Так? За нее тоже умер. И ей тоже желает чего? Господь, не хотя и смерти грешника, но каждому обратитесь и живу быть. Он хочет тоже и спасения. В предках вполне возможно, в роду когда-то были там праведники, которые за нее вот такой вот окаянную молятся. А она живет вот в своих страстях и грехах. Не очнулась еще. Но Господь не отказывается от этой овцы искалеченной. И так три раза лбом в открытую дверь. И после третьего удара обращается к священнику и говорит, кажется, совесть меня обличает. Кажется, я признаю, что я все-таки в чем-то согрешила. Вот как? Вот как? Это ж Бог может совершать чудеса во все времена. Не только в первом веке, не только в десятом веке. В наши времена тоже. Если другого способа нет, если священник весь выложился, весь отдал себя уже, и мы и то не понимаем, Бог вступает. Бог вступает и начинает вразумлять нас, баранов бестолковых, чтобы мы потом козлами не стали по левую сторону вообще. Потому что же долго Господь старается, пока не увидит, что все бесполезно. Вот почему Господь такое чудо совершил конкретно для этой грешницы? Потому что Бог видит наперед, что этот человек еще может раскаяться. Как та преподобная Мария 17 лет потом в пустыне пребывала, в голоде и холоде, в одиночестве среди песков, практически без еды. И одежда на ней даже вся истлела. Вот такая стала великая подвижница святая. До сих пор читается ее житие во время Великого Поста в каждом храме. Вот так. Вот как прославилась. Кто знает, может и это еще очнется. Может тоже еще исповедницей будет какой-нибудь. Вот как Господь печется о нас. Итак, вот самоуверенность у нас, печальная совершенно подмена веры. Про милосердие мы уже пытались хотя бы немножко сказать, что наше милосердие носит чисто внешний характер. Оно больше приятно нам, оно больше дорого нам. Нередко это милосердие формального совершенно плана, оно нам доставляет утешение, тешит наше тщеславие, а иногда даже приносит вред тем, кому мы это милосердие причиняем. У нас остроумное такое слово придумано. Причинил добро человеку. Причинил. Обычно причиняют зло, да? Причинил зло. Так вот это слово применили к добру теперь тоже. Причиняем зло. Добро. Потому что это добро, оно бывает во вред людям. Но мы его делаем, потому что мы не отличаем добро от зла. Мы не понимаем, что сейчас надо. Вот мы даем кому-то что-то, а может быть давать не надо наоборот сейчас. Вот мы этого не различаем, не понимаем. Или даем то, что нельзя дать человеку. Это касается порой даже простых денег. Мы не можем отказать выпивохе, какому-то знакомому, близкому там, или от кого-то что-то зависит в нашей жизни. Не можем отказать. А ему надо напиться пойти. Зачем? Ну, чтобы совсем дойти до крайней формы, в которой он, может, помрет. Вот недавно один христианин рассказывал, что брат его пил, часто пил, все время пил. Естественно, мама об этом переживала сильно. Мама в возрасте уже была, они люди взрослые. И вот очередной раз звонит кто-то по телефону маме и говорит ей: вот мы вот тут на дороге нашли, валяется, невменяемый, пьяный. Документы у него, вот телефон, нашли, вот мама, нажали. Вот это ваш сын, приезжайте, заберите его. Мы прохожие случайные, вот побеспокоились просто о том, чтобы он тут не погиб, не пропал совсем. Невменяемое состояние. Нашлись добрые люди. Мама, естественно, взволновалась, расстроилась очень сильно, а у нее и давление уже от всяких разных бед и проблем. И как мне помнится, она не дошла даже до сына. Не дошла. У нее случился кризис, или криз сердечный, как это что-то говорят. Скачок давления. В общем, вроде бы и скорая приехала, но ее не откачали. Она умерла. Вот как бывает. И вот этому человеку, сыну, который вот так нечаянно убил свою мать, кто-то тоже дал денег, на которую он вот так вот довел себя до крайности. И через это и матери не стало. Вот какие страшные уроки. А кто-то тоже сделал добро. Поскольку он сам не работал и денег у него не было, кто-то ему явно дал. Кто-то напоил, кто-то подал. Доброхоты. Находятся такие доброхоты. Добро делаем. Добро, которое оборачивается злом. Итак, наше милосердие не должно быть произвольным. Оно легко достается тогда, когда, например, нам объявляют, что где-то пожары, где-то наводнение, там люди пострадали, у них имущество погибло, и надо туда какие-то вещи отправлять. Удобно это делать? Собираем посылку. Конечно, какие-то есть траты времени, траты усилий, на почту надо тащиться, что-то там все это оформлять, заплатить за пересылку. Но посмотрите, как легко сделать это добро. Вот отправили посылку, оно же потом подогревает сердце. Ощущение какое? Что мы сделали добро. Мы сделали доброе дело, мы проявили милосердие. В действительности, на практике бывает так, что эти вещи бывают неприменимы там, куда они пришли. Там их складывают в большой сарай, они бывают мокнут и плесневают, ну и так далее. Или попадают куда-то совсем в другие места. То есть ничего мы не знаем, что будет дальше. Будет это добром или не будет это добром. А у нас уже появляется некоторое такое от этого милосердие, удовлетворение, что вот мы сделали, и ждем следующего раза, куда еще бросят клич. А мы говорили, что милосердие, оно должно быть совершенно другое. Оно должно основываться на собственном внутреннем сожалении о себе самом. Вот эта милостивость правильная к себе, духовная милостивость, духовное милосердие, и начинается оно с самих себя. О себе нужно научиться сожалеть с духовной точки зрения, что мы погибшие, что мы в рабстве и в плену. Вот тогда по-настоящему мы будем миловать и кого? И окружающих всех. Вот тогда и к окружающим будем относиться правильно. Тогда, когда кто-то нам даже не сделает добро, мы все равно будем о них сожалеть. Если кто-то сделает даже нам зло, мы также можем о них сожалеть. Потому что этими грехами люди куда мостят себе дорогу? В ад. Если мы сами туда не хотим, то неужели мы будем безразличны к тому, что кто-то туда бежит бегом? Любого будет жаль. Ну так вот, по рассуждению, да? Вот так. И это бы надо научиться делать. Кто бы и как ни грешил, где-то по слухам или на наших глазах, или рядом с нами, или даже против нас, нужно научиться сожалеть об этих грешниках. Сам грех нельзя одобрять. То, что человек грешит, это очень плохо. Это нарушение евангельского закона. Это принесение жертвы дьяволу. Это служение сатане. Это обречение себя на вечную муку в аду. Но о человеке-то, который это делает, не понимая ничего, потому что даже веры не знает, нужно сожалеть. Ведь он вот так вот и угодит в ад. Вот того сынка, который вот так напился и довел свою маму аж до смерти, его легко же осудить, да? Ты такой-сякой, что ты наделал? И родственники охотно это сделали все. Или знакомые, которые узнали. Но при этом сожаление-то должно быть. Это же как так получилось? Чуть ли не своими руками. Вот. А сожаления нет. Быстрее осуждение рождается. Быстрее рождается гнев. Вот когда мы так милосердие совершаем, то потом переходим и на другое доброделание, благость, следующий добродетель, в которой также подделок немало, где есть разное, разнообразное добро, которое мы вот так причиняем окружающим людям. И вот это мы умудряемся делать на показ. Подобно тому, как много добра делали фарисеи. Но они это делали по тщеславию. Итак, когда мы делаем добро, и стараемся выискивать те события и случаи, в которых можно причинить это добро в любом виде, то почему-то у нас самодовольство рождается, почему-то мы удовлетворены вот этими своими деяниями, почему-то мы рассказываем об этом окружающим людям, оно вспоминается постоянно, мы его оцениваем как положительное и думаем, что вот этим добрым делом, может быть, покрылись многие мои грехи. Тщеславие-то тут при чем? Зачем оно? Оно отравило доброе дело, оно уничтожило это доброе дело. Если я получил награду здесь же за это доброе дело в виде той приятности, которая возникла у меня в сердце из страсти тщеславия, я вот здесь награду и получил, все. Там мне никакой награды за это не будет. Доброе дело потеряно. Потеряно. Оно ложится на левую чашу весов, там, где все грехи. Потому что добро перемешано со злом. Причем возникшее тщеславие, оно порой автоматически возникает, потому что страсть-то жива. Его нужно как бы отсоединить, отфильтровать от доброго дела. Если оно проявилось в сердце, нужно его заметив, что сделать? Осудить, пресечь и раскаяться в нем. Раскаяться, что это чувство возникает у меня само по себе, потому что я развил в себе эту страсть с детских лет. Родился с ней, развивал все годы, и она сейчас надо мной издевается. Она требует от меня жертвы, законной жертвы, потому что раньше я любил эту страсть, раньше я ее развивал, раньше она мне причиняла приятность, удовольствие, когда что-то мы делали на показ для славы своей, когда нам хлопали в ладоши, когда нас прославляли, хвалили, благодарили и так далее. Как это было приятно. Ради этого многие люди живут. Ради этого живут, чтобы очередной раз сорвать какие-то аплодисменты, похвалу и славу. Если человек прожил день, не получив этого удовольствия, он говорит, плохо прожил день. Приятности не было в течение дня. Ощущение самодовольства не проявилось. А дома его трудно заработать. Дома быстрее осуждение проявляется, потому что дома с нас кто-то что-то требует. Здесь тщеславиться не приходится, здесь только в празднике, когда мы спляшем, споем какую-нибудь песню или подарим какой-нибудь большой подарок, у кого день рождения. Нас при этом хвалят, благодарят, и запоминается это надолго. Или нам дарят подарки и читают стихи. Итак, вот добродетель благости подменяется очень удобно. И чем выше мы поднимаемся, тем как бы удобнее дьяволу делать эти подмены. Почему? Потому что вот здесь, в нижней части, в первенствующих добродетелях, здесь наиболее такие грубые, четкие формы работы с ними, они более понятны. А чем выше мы подвигаемся, тем добродетели менее понятны для нас, тем легче дьяволу подмену сделать. И мы этого уже отличить не можем. Потому что сначала не начали, в первой добродетели не поборолись, ум не прояснился, страсти не надломились. А дальше все идет кувырком. Итак, делая добрые дела на показ, мы становимся похожи на фарисеев. Тем самым мы убиваем в своем сердце Христа, как они реально убили Христа. Долготерпение. Этот добродетель подделывается часто тем, что мы готовы терпеть ради земной славы, ради земной выгоды, ради того, чтобы приобрести что-то здесь на земле. Вот тут мы готовы потерпеть. И мы даже считаем порой себя терпеливыми людьми, что мы можем многое снести, многое стерпеть. Но ради чего? Вовсе не ради вечности, вовсе не ради прощения своих грехов, а ради того, чтобы приобрести здесь на земле какую-то выгоду. Так мы работаем, от зари до зари бывает. Некоторые люди на работе на основной работают, да еще и дома какое-то хозяйство ведут всю жизнь, особенно в советское время. Многие на двух работах работают, но цель-то какая? Спасение разве? Нет, цель бывает обыкновенная, земная, которая продиктована бывает даже какой-то необходимостью. Не обязательно человек хочет купить там третью машину или пятую квартиру. Человек может просто хотеть заработать на то, чтобы свести концы с концами. И две, и три работы имеет. Но при этом это бы можно было посчитать как крест и нести труды в разуме, как говорит святитель Игнатий, и спасаться за счет этого. А можно и по-другому. Терпеть просто ради того, чтобы в земном плане что-то иметь. Тогда для вечности это только ущерб будет. В земном плане приобретаем, для вечности ничего не приобретаем, даже теряем. Теряем. Потому что все время вынуждены тратить на исполнение земных обязанностей, чтобы как-то жить здесь на земле, боимся остаться с каким-то недостатком, с какой-то нехваткой, а времени нет ни почитать, ни помолиться, ни послушать, ни в храм сходить. Все работа, 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 как белка в колесе, люди говорят. Вот именно поэтому из 100 миллионов крещенных сегодня у нас в России меньше 1% в воскресный день приходят в храм. Все чем-то заняты. А вере-то не знают, никто не научил. Поэтому и вера или в суеверии, или в самоуверенность обращается. И долготерпение, оно только ради каких-то земных выгод. Еще оно бывает долготерпение как человекоугодие. Когда мы находимся, верующие люди, в компании неверующих людей, и когда там говорят какие-то мерзости, рассказывают странные анекдоты, хулят веру, церковь, высмеивают священников, когда насмехаются над другими людьми, осуждают, когда восхваляют смертные грехи, хвалятся смертными грехами, восхваляют страсти, и мы при этом что стоим делаем? Стоим слушаем и молчим. Не знаю, внутри краснеет что-то у нас или нет, но снаружи мы даже вида не подаем. Еще и улыбаемся со всеми вместе, и киваем головой, как будто бы мы все это одобряем. Так ведь и реально одобряем. Вот это человекоугодие, то есть попытка угодить людям. А кому надо угождать? Богу. И мы стоим и терпим эту грязь. Мы не можем отсюда уйти. Мы не можем сказать правду. Нам стыдно, нам страшно. Нас изгонят. Нас будут презирать. Нас назовут фанатиками или еще кем-нибудь. И на практике это так тяжело дается. И вот это терпение грешников, которые рядом с нами, и долго терпение, и страх сказать, что я не могу это принять. Извините, я теперь живу по-другому. Чего сложного, так сказать? Просто, так сказать, дистанцироваться от тех грехов, о которых они говорят. Те грехи, которые они восхваляют, как бы сказать, что я к этому не причастен. То, что вы любите, то, что вы ищете, то, к чему стремитесь, я тоже раньше делал. Но теперь я так не делаю. Теперь я живу по-другому. Вот старые друзья по прошлой жизни пили вместе, блудили вместе, кололись вместе, приезжают порой к современным христианам, которые попытались укрепиться в вере, И просто начинают вспоминать, как они раньше здорово жили. Хлоп друг другу по плечу. Слышь, помнишь там, ага, вот там и вот так, то, все, и пальцы веры уже пошли. А чего христианину делать? Ага, ага, говорит, да? Какая хорошая была раньше жизнь? Весело, кучеряво жили, да. Так он же все исповедал это уже. Он же раскаялся в этих грехах, как грехах. Там много грехов смертных было. А они вспоминают эти смертные грехи, вспоминают. Специально приехали, чтобы вместе поржать над старыми приключениями. И приятность дает это, говорят. Начинают рассказывать с такой бравадой. О, как мы. А что должен делать христианин? Ругаться с ними? Посылать их подальше тоже? Должен набраться мужества, сказать: друзья, я теперь так не живу. Для них это шок. Не матерился, не оскорблял, не посылал никого никуда. Одной фразой оборвал все. У них язык прилипает к горлу, они больше не знают, что сказать. С тобой что случилось? Мы просто так спрашиваем: ты что? С тобой что случилось-то? Ну, в церковь вхожу. Верующим стал. Нечего больше сказать. Нечего. Он же не согласился с ними, он не поддержал. Вот это человекоугодие, он не стал грешить этим грехом. Он не стал угождать своим старым корешам, собутыльникам, там, ворам, с которыми вместе все это делали. Не стал им поддакивать. Он просто сказал: я теперь живу по-другому. Вот это все у меня не вызывает теперь впечатления такого, как вот вы сейчас это воспроизводите. Вот и все. Делов-то. Другой товарищ рассказывает, вот, говорит, там вот эту, помнишь что-то, вот эту тёлку-то, вот я тут с ней дальше опять связался, там, он так: ты же женат. Ну так что женат, так вот, ну, а это тоже вот как, а ты что, так не делаешь, что ли? Ну то есть, как бы ты больной, что ли, ненормально, сейчас все так живут, говорят. Ну а что должен сказать христианин? Я тебя так больше не делаю. Ну он же рассказывает о своих грехах. Если он сейчас смолчит, вернутся на него грехи его назад. Хотя святитель Иоанн Златоуст говорит: дар не приложен. И если были отпущены грехи, они не возвращаются назад. Если человек сейчас одобрил эти грехи хотя бы молчаливым согласием, то вот за это молчаливое согласие он может уже поплатиться. Потому что словесное или молчаливое одобрение греха – это есть согласие с грехом. Вот как опасно. А мы все время, живя в обществе, мы вот эти грехи за грехи не считаем. Мы человекоугодники. Нам стыдно, нам страшно, нам боязно сказать окружающим нас людям, что нет, это теперь для меня другая норма жизни. А почему? Потому что дальше говорить не о чем будет. Компания развалится, слух обо мне пройдет, что я ненормальным стал, что я в веру ударился и так далее, и так далее. Больной, ненормальный. Да говорят: да верь ты, верь. Кто тебе запрещает верить? Да что ты как фанатик-то? Что ты как фанатик-то стал? Живи ты нормально, как все люди. Вон сколько верующих. Посмотри, попы ваши как живут. А ты чего? Вот даже так нас пытаются обличать. Потому что есть реальные факты в жизни церкви, когда кто-то из священств впадает в беды, впадает в смертные грехи. Эти слухи разносятся, они известны, они публикуются порой. Об этом говорится. Горе. Это горе земной церкви. И мы должны это понимать и признавать должны. Но это не значит, что мы должны говорить, что все, благодати нет, в церкви одни воры, там одни блудники. Вранье, вранье. Остаются добросовестные пастыри. И далеко, далеко не все впадают в эти безобразия. Есть случаи, да, есть, и мы это признаем. В народе же говорят: в семье не без урода. Бывает и такое. Тот, кто должен был вести стадо за собой, быть образцом и примером, сам оказался негоден. А Иуда разве не предал Христа? Если мы по такому принципу будем судить церковь, что кто-то из современных пастырей или архипастырей вляпался в какие-то безобразия, так мы так и Господа Иисуса Христа осудим. Господи, один из 12 твоих учеников тебя предал. Воровал у тебя деньги из кружки, за пояс себе клал. А потом пошел с фарисеями, связался и 30 серебряников получил, продал тебя. Куда ты смотрел-то, Господи? Вот так мы дойдем до осуждения самого Господа Иисуса Христа. Так ведь свободу Господь не отбирает. Чего пожелал человек, то и делает. А Господь предоставил ему возможность не только спасения, быть апостолом и сесть на 12 престолах рядом со Христом, чтобы судить всю вселенную и весь мир. Вот к чему он был призван. Не захотел. Свобода. Сохранил в себе страсть, не начал так, как было надо с первой. Одну страсть себе оставил, с ребролюбия. Вот поплатился. Всего за одну страсть. Итак, долготерпение наше не должно быть человеку угодием. Если страх руководит нами, и поэтому мы долго терпим грехи наших ближних, и даже не дистанцируемся от них, а поддакиваем или просто молчим, боясь просто выразить свою позицию. Просто надо выразить, не надо спорить, не надо их обличать, не надо их учить, не надо их переделывать, ничего не надо здесь. Просто сказать, что я теперь так не думаю, я теперь живу по-другому. А дальше уж что будет, то и будет, чего Господь дальше благословит. Начнут пытать вопросами, придется ответить. А может просто махнут рукой и скажут, а, придурок, и уйдут. Да и ладно, пускай уходят. Чего потеряли? Потеряли старую жизнь со старыми грехами. Зачем она? Мы же от нее ушли. Вот следующий добродетель – мир. Мы пытаемся так ее искажать, что становимся толерантными. Такое выражение известно уже, да, распространилось в народе. Соглашаемся со всем. Таким образом, в церкви постепенно появляется зло, которое раньше всегда считали злом. Экуменизм, который осудили святые отцы 20-го столетия под предлогом мира, начинает продвигаться в нашей церкви. И так активно продвигается, что уже 2-3 февраля в 16 году на архиерейском соборе были одобрены документы для Критского собора, проекты документов. Были одобрены. И наши уважаемые архиереи, как бы это молча, то ли с согласия, то ли с голосованием, то ли с подписями, мы даже не знаем детали этого дела, они приняли их. А там открыто проповедуется экуменизм. И в решении сказано, что эти документы ни в чем не противоречат православию и не нарушают чистоты православия и канонов. Не нарушают. Итак, после этого под предлогом мира совершаются совместные молебны, молитвы, молитвословия с еретиками, что запрещено канонами. Вот куда это нас заводит. Вот этот ложный мир, не мир внутренний, о котором мы говорили, не тот мир, который мир с Богом и с окружающими обстоятельствами, когда они нам причиняют зло, эти обстоятельства, а попытка иметь мир с теми, с кем нельзя иметь мир. Мир внешний – это одно, а совместные действия, содружество и молитва с еретиками – это запрещено, это невозможно. Мы не должны с ними ругаться, не должны с ними ссориться, не должны учинять против них никакие войны, не учинять им никаких гадостей. Но с точки зрения богословской мы должны понимать, что ересь – это хула на Святого Духа. И если еретики эти ереси имеют, они Духа Святого хулят. Где Дух Святой хулится, там не может быть Духа Святого. Там спасения не может быть. Как же мы тогда уклонились от этих основных правил нашей христианской жизни и постепенно начинаем приходить к тому, что, сохраняя каждое свое догматическое учение, противоположное, и ереси, они противоположны истине, потому что это ложь. Как так? Начинать делать совместные добрые дела. Как? С еретиками вместе начинать проводить конференции, всякие совещания, читать доклады на всякие богословские темы и думать, что это, оказывается, нас сближает. Для какой цели сближает? Цель. А цель та же самая экуменическая, что рано или поздно на догматы не обратить внимания вообще, а так дружить, так общаться церквами. Их уже тоже церквами стали называть. У нас сказано одна Святая Соборная Апостольская Церковь, одна единственная во всем мире, состоящая из многих поместных церквей. А нам говорят, нет, те инославные, уже не еретики инославные, а там тоже церкви. Вот так постепенно меняется мир, так постепенно меняется земная церковь, так постепенно в лице наших руководителей, которые увлечены вот этой идеей экуменизма, постепенно внедряется новый мир, совершенно другой мир в церковь. В наши умы мы постепенно приучаемся к тому, что они такие же, как мы, христиане. Они нам братья. А экуменисты вообще это все считают, это их закон. Это в их документах все прописано. Они вообще говорят, что церковь Христова одна во всем мире. Мы говорим, одна православная церковь, наша единственная церковь, которая хранит истину. Они говорят, нет. Вообще все те, кто верит во Христа во всем мире, неважно, как верит, это все части одной Церкви Христовой. Наподобие картины, которая составляется из пазлов. В этой ереси вот такие особенности о Христе. в этой вот такие особенности о Христе, в этой еще какие-то особенности. Это все догматы. О Христе учение другое, это догматическое учение другое. С нашей точки зрения это ересь, заблуждение. А они говорят, нет, экуменисты говорят, вот когда мы все соберем церкви, называют их церквами, кто верует во Христа, мы только так составим одну цельную, настоящую картину о ком? О Христе. Вот как страшно. Из ересей, из лжи пытаются составить истину. Абсурд какой. Из лжи сделать истину. И чем больше этих вариантов лжи, тем якобы истина будет полней. Вот такой абсурд. И тем не менее, экуменизм, как учение, оно в этих документах проповедуется, признается, что оно для нас совершенно важно и необходимо, что мы в первых рядах от самого начала, и что мы в этом не только участвовали и продвигали, что мы и дальше будем это двигать, что якобы сам Господь сказал так, да будут все едино. И экуменизм чуть ли не исполняет эту заповедь Христа. А какой смысл «да будут все едино»? Разве такой смысл этой заповеди? Смысл этой заповеди не в том, чтобы собрать всех еретиков в одну церковь и назвать ее настоящей церковью. Смысл этой заповеди в другом. «Да будут все едино», то есть никто не имеет права разрушать вот это единство церкви, которое изначально было установлено Христом. Но его все время в первом тысячелетии нарушали кто? Это единство. Еретики. Они нарушали эту заповедь. За нарушение этой заповеди, за введение ересей, их на соборах предавали анафеме и отсекали от тела церкви. Отсекали, изгоняли. Теперь что, их надо всех собрать? Причем, не изменяя их догматов, принимая их такими, с такими догматами, как они у них есть, никогда не заставить их изменить их учение. Никогда. Они убеждены в нем. В том и заключается состояние прелести. Что люди в этом состоянии абсолютно убеждены в своей правоте. Абсолютно убеждены. Чтобы не менять своих убеждений, они пошли на другой преступный шаг. Они договорились, что пусть верят все, как хотят. И вот мы, вот все, как угодно верующие, и будем вот этой одной церковью. Вот только так из множества ересей будет составлена одна настоящая истина. И православие здесь кем тоже будет? Частью. Частью этой картины. Верьте, пожалуйста, они говорят, в нашем движении имеете право быть, но не имеете права насаждать нам свои понятия. Прозелитизм в экуменизме запрещен. Проповедь своей веры и объяснение иноверцам, еретикам или инославным, что их вера ложная, нельзя, запрещено. Можно говорить о преимуществах своей веры, можно, но говорить им, что они еретики, нельзя. Тогда как же их заставить из этой ереси-то выйти, если им даже правду там сказать нельзя? И для чего там тогда быть во Всемирном Совете Церквей? Чтобы нарушать каноны, чтоб рано или поздно еще и прийти к нарушению догматов. Вот трагедия. И ради мира. Вот она такая добродетель у нас сейчас. Эту толерантность нам навязывают. Вот там и там проходят семинары, встречи, чтение докладов. Сейчас дела милосердия совместные. Оказывается, у нас в православной церкви нет опыта милосердия. Нет опыта. У заграничных, инославных, у еретиков, у них оказывается большой опыт. Их специалисты приезжают и учат теперь наших. В этом совместном труде по делам милосердия что будет? Конкретный контакт, плечо о плечо люди работают. Здесь поговорили о вере. Там друг другу приятное сделали, тут подарками поделились, тут за столом посидели, а там вместе помолились. Одному же Богу молимся, так у нас говорят, одному Богу молимся. Чего мы друг другом гнушаемся? Давайте мир, мир будем, мир сохранять. Так мы не против мира, мы не хотим воевать-то ни с кем. Мы против ложного мира. Нельзя иметь мир догматический с еретиками. Они недаром были отделены и преданы анафеме. Что, отцы первого тысячелетия заблуждались? Не понимали, что ли, этого всего? Они зачем такую строгость-то проявляли? Да потому что ереси – это хула на Святого Духа. Изгоняется Святой Дух ересями. Из церкви, из души человека изгоняется. Спастись-то нельзя. Потому и отсекали, как часть тела, зараженную гангреной, чтобы не умерло все тело. Вот, а сегодня понятие мира – искажается, совершенно другим становится. Под радостью. Вот эта добродетель для нас вообще странна, потому что мы радость на земле привыкли испытывать такую, которая нам понятна. Она выражается в удовольствии, в смехе. Говорят, так всегда приподнятое настроение, такой драйв, как сейчас говорят. И ссылаются на кого? На апостола. Он говорит, апостол же сказал, как сказал апостол? Всегда радуйтесь, сказал апостол. Так вот и радуйтесь, говорят. Чего же ходите насупленные-то? Чего вы голову-то опустили? Покаяние во все, покаяние, зануды вы противные. Надоело слушать вас. Ваше это слово покаяние, оно говорит уже, во, как кость в горле торчит. Перестаньте мутить народ, в депрессию вгонять народ. Вот такие вот слова звучат. Выводится покаяние вообще из церкви. Выводится как проповедь. Слова уже не говорятся. Редко где. Я в каком-то одном городе сказал, она говорит, нет, у нас все четыре храма в районе, все четыре батюшки в храмах говорят, каяться, каяться надо, кайтесь искренне. Я думаю, вот попал в просак. У них в городе, оказывается, в их микрорайоне четыре храма, и везде о себе покаяние говорят. Я говорю, кроме слова покаяние, они еще объясняют, как это делать-то? А, нет, говорят. Ну так, мы можем, говорю, хоть сколько говорить это слово. Мы его забьем, закрутим, закувыркаем, так и не поймем, что оно, в чем оно заключается, с чего оно начинается. Какие первые правильные признаки правильного покаяния? Если этому не научили, ступенчатость не показали, как оно развивается, с чего начинается, к чему приводит, какие характерные качества. Про аскетику даже не заговорили. Ну что тогда, слово-то упоминается, где-то еще, да, надо признать, где-то еще покаяние, как слово, оно упоминается. Но как его делать, как идти поэтапно, как из одного вырастает другое, редко где помнят или редко где знают. Вот так. Поэтому под радостью понимается веселость, бодрое настроение духа, улыбка и даже смех. И даже танцы в храмах теперь. И веселые, увлекательные мероприятия, не только во дворе храма, но и прямо в храмах. Радуйтесь, говорят, этим восхваляется Бог. Вот пели песню, джаз исполняли. Этим мы, говорят, Бога прославляем. А сейчас танцы будут. Конкурс танцев прямо в храме. Там за спиной алтарь. Пляшут. Да ладно бы, ну да не ладно, тут никакая пляска невозможна. Ну, танцы бальные, с соответствующими одеждами там и все прочее. Вот так крутится под музыку. Мы, говорят, Бога прославляем. Мы радуемся так. Апостол же сказал, всегда радуйтесь. Давайте поправочку внесем. Что значит всегда? Есть больные люди, которые всегда радуются. Но у них болезнь, дефект. И врачи называют этот дефект определенным образом. Но мы же не можем быть такими. Да, это не то. Нет, это не то. А что то? Что имел в виду апостол? Ну что имел в виду апостол? Кто не знает? Когда сказал «всегда радуйтесь»? Да. Надо в скорбях радоваться тоже. Вот проверка-то где. Если мы имеем вот эту радость, вот эту вот, восьмую добродетель, по-настоящему ее приобрели, проходя все предыдущие семь, то мы будем радоваться не только, когда нам приятно, мягко, удобно, пушисто, так все хорошо. Мы будем радоваться и в скорбях тоже. Потому что скорби-то от кого? Кто попускает-то их? И для чего они? От тебя это было, помните? Помните, от тебя или от меня это было, Господь говорит, от меня это было. Какие удивительные слова. Как говорят, они принадлежат батюшке Серафиму Вырицкому. Какие удивительные слова. Такая тоненькая брошюрочка, а каждая фраза там такая емкая, что можно одну прочитать и ходить думать полдня. И применять ее к себе, и обличать себя. Да я так не могу, я так не могу, во мне этого нет. Вот оно обличение нам. Так как же мы будем радоваться в скорбях-то? Если мы любим себя, если с грехами еще не боролись, страсти у нас еще живы, ни кротости, ни веры в нас еще не появилось, страха Божьего нет. Нет, мы будем радоваться только тогда, когда нам будет хорошо и приятно. Вот тогда мы будем радоваться. Когда болеть будем, когда скорби будут, когда беды будут, когда гонения будут, и клевета будет, как мы будем радоваться? Мы будем скорбеть, унывать, печалиться, роптать, входить в отчаяние, проклинать тех, кто это делает, подобно разбойнику, которому? Слева распятому. Слева распятому. Вот это наш образ. Вот тут мы похожи как раз. Вот такая наша радость. А подделка заключается в том, что мы, не умея радоваться в бедах, скорбях и болезнях, мы радуемся, когда хорошо. Это другая радость, плотская, кровяная. Кровяная радость, душевная. А еще ее святитель Игнатий называет бесовская, синоним. Это все слова синонимы. Плотская, кровяная, душевная, бесовская. Потому что где душа, там страсти, а где страсти, там бес. Вот этой радостью радуемся. А покаяние изгоняем. Потому что эта плотская радость, кровяная, она уничтожается покаянием. Потому что покаяние уничтожает страсти. Не дают больше страсти той радости, которую мы имели от них раньше. Если мы с этими страстями бороться-то начнем. А если не начали бороться, так радость от них и будем иметь. Хоть до конца, до самой гробовой доски. А все можем радоваться. Любовь последняя, последняя, высшая. О ней мы уже говорили, что самая опасная и страшная подделка это вот в этой кровяной форме любви, вот этой плотской, страстной форме любви, которую мы стараемся принести Богу как жертву, которая Богу противна, не может ее принять Господь. Высший христианский добродетель подменяется здесь самым грубым образом. Самое, что ни на есть такое скверное и поганое, мы опускаемся, думая, что это уже сама святыня, что это какое-то величие, что это достижение. А в самом деле там кровь и плоть. А кровь и плоть Царство Божие не наследуют, апостол говорит. Поэтому от такой любви нашей, которую мы вот так имитируем, один шаг бывает до ненависти. И так ложность этой любви проверяется. Как только случится с нами какая-то беда, как только причинит нам кто-то какое-то зло, у нас мгновенно вспыхивает и гнев, и раздражение, и вплоть до ненависти. А где ненависть, там уже смертный грех. Как же мы можем иметь высшую христианскую добродетель, где можем легко впасть в сильный гнев или даже в ненависть, в смертный грех? Конечно, это обман, конечно, это подделка.